Если Жаров прав, дела плохи. Психоз – это очень серьезное состояние. От невроза оно отличается тем, что человек не осознает свою неадекватность. К примеру, какие-нибудь фобии, вроде боязни пауков, высоты или общения с людьми, относятся к неврозам. В таких ситуациях человек здраво оценивает, что у него есть проблема, и хочет с ней разобраться. Психоз – дело другое. Человек в себе проблему не видит. Проблемой для него становятся окружающие. В лучшем случае пациент просто не осознает, что с ним происходит, или видит позитивные галлюцинации. В худшем – начинает вредить себе или другим. Я мигом промчался до 9-й палаты. Оттуда доносился шум. Рядом с дверью стояли две медсестры, но не решались заходить внутрь. «Расступитесь», — велел я и проскочил в палату. Пациент там был уже не один. Его схватили мои старые знакомые. Санитары-близнецы Владимир и Валентин. Правда, они уже перестали справляться. Молодой мужчина вырвался из их рук, кричал угрозы, матерился и изо всех сил пытался прорваться к цветку в горшке, который, между прочим, был уже надкусан. «Все с фикуса началось. Алексей Сергеевич», — прошептала медсестра. Он его съесть пытался, а потом на нас бросился. Хорошо, ребята вовремя подскочили. Ситуация экстренная. Владимир с Валентином уже мастерски вяжут больного рукавами его же собственной пижамы с рисунком единорогов. А день все абсурднее и абсурднее, но смирительных рубашек у нас нет. Все-таки психиатрического отделения в Тиховолжске нет уже с давних пор. Идет анализ. Объект – неизвестный пациент. Состояние – агрессия, бессвязная речь, галлюцинации. Причина возникновения психоза не определяется. Требуется подробный анализ. Все, доктор. «Зафиксировали», — бросил Валентин. «Колите ему что-нибудь скорее». В эту же секунду мимо меня проскочила медсестра. В ее руках был шприц с лекарственным препаратом. Попасть в вену двигающемуся пациенту будет трудно, но в эту секунду в моей голове сошлись несколько фактов, и я осознал, что через минуту может произойти непоправимое. «Стой!» Я успел перехватить руку медсестры. Вцепился в ее предплечье до того, как она приблизилась к пациенту. «Что в шприце?» «Как что?» Она удивленно уставилась на меня. «Галоперидол, доктор». «Нейролептик. Я сейчас вколю, а вы потом укажете в истории болезни, что сами его назначили. Мы же всегда так делаем с буйными». «Погоди, Наталья», — вспомнив имя медсестры, попросил я. «Не надо галоперидол. Это его убьет. Быстрее, пожалуйста, мы его долго так не удержим», — простонал Владимир. «Вызывайте уже скорую и полицию, чтобы сопроводили его в Саратов. Подержите его еще немного, он сейчас ослабнет», — велел я, отметив, что система только что оценила падение тонуса мышц больного. Он банально устал. «Дальше держать его будет проще. Это не психоз. У него ведь сахарный диабет, правильно?» — уточнил я. «Да все верно. Первого типа», — ответила Наталья. «Кто ему сегодня колол инсулин?» — продолжил допрос я. «Первая смена?» — дрожащим голосом произнесла медсестра. Видимо, уже догадалась, что натворили ее коллеги. «Проверить назначение? Быстро проверь, сколько ему назначили инсулина и сколько вкололи», — велел я, а затем рванул к санитарам, чтобы помочь с буйным пациентом. Пока медсестра выполняла мои указания, я попытался успокоить больного с помощью системы. Он бормотал угрозы о расправе, но уже начинал успокаиваться. Однако это не значит, что он все еще в безопасности. Если моя догадка подтвердится, дневная смена накосячила не только с курицей, но еще и с пациентом. Через пару минут в 9-й палате снова появилась Наталья, запыхавшаяся, взмокшая. В глаза ужас. Она еще не сказала ни слова, но я уже понял, что моя теория верна. Доктор назначил ему вколоть 100 единиц, а в отчетном журнале 300. «Дозировка превышена в 3 раза», — произнесла медсестра. «Не ту шприц-ручку взяли, видимо. 40 кубов глюкозы в вену живо», — скомандовал я. Санитары лишь удивленно переглянулись. «Алексей Сергеевич, а что происходит-то?» — поинтересовался Валентин. «Псих или притворяется?» — добавил новый вопрос Владимир. «Ни то, ни другое», — помотал головой я. «Учитесь, господа. Если когда-нибудь пойдете дальше в медицине продвигаться, таких ошибок допускать нельзя. У парня сахарный диабет». «Какое самое страшное состояние у таких пациентов?» «Гипергликемия? Увеличение уровня сахара?» — хором ответили близнецы. «Нет, ребят, наоборот. Гипогликемия. Страшнее всего переборщить и сбить сахар в ноль», — объяснил я. «Мозг перестает получать питательные вещества, и в итоге вылезает вот такой психоз. Человек себя не осознает, но при этом с психическим здоровьем у него все нормально. Сейчас сами увидите. А если с лечением затянуть, больной может очень быстро погибнуть. Мозг — штука хрупкая». Без кислорода и питательных веществ он очень быстро умирает. «С ума сойти!» – прошептал Валентин. «Первый раз слышу, чтобы диабетика сахаром лечили. А почему галоперидол нельзя было уколоть? Хотя бы успокоился. В том-то и смысл. Он бы успокоился, перестал буянить и впал бы в гипогликемическую кому», – объяснил я. Так еще и риск судорог бы возрос в несколько раз. Вскоре появилась Наталья и ввела больному спасительную дозу сахара. Не прошло и 10 минут, как пациент пришел в себя. А затем невнятно пробормотал: «Есть охота, помираю». Психическое состояние стабилизировано. Уровень глюкозы в крови повышается. Рекомендуется динамическое наблюдение. «А вот это хороший признак», — выдохнул я. Сознание к пациенту вернулось. Теперь остается только следить. «Всем спасибо за помощь. Дальше мы с доктором Жаровым сами разберемся». Я убедился, что пациенту больше ничего не угрожает. Затем велел медсестрам контролировать его уровень сахара в течение следующих нескольких часов, а сам удалился в ординаторскую. Жаров уже вовсю заполнял историю болезни. Чего? Андрей чуть клавиатуру на пол не уронил, когда услышал мою историю. Переборщили с инсулином. Да они. Нет, черт с ней, с курицей. Но такую промашку я им точно не прощу. После праздников у главного врача на столе будет лежать моя служебная записка. Такое прощать нельзя. Тут уж не могу с тобой не согласиться, кивнул я. Понимаю, что это просто случайность, но мы работаем не в той сфере, где можно позволить себе такие ошибки. Вот-вот, грозно буркнул Жаров. Зараза, у меня самого уже того и гляди, гипогликемия начнется. Жрать охота, сил нет. Что-то долго едет обещанная пицца. Возможно, заказов много. Некоторые уже вовсю начали праздновать, пожал плечами я. И в этот самый момент телефон в ординаторской зазвонил. Жаров аж вздрогнул, и я его понимаю. Этот звонок почти в 100% случаев означает, что к нам привезли нового пациента. Андрей взял трубку. Терапия. Слушаю. Он дождался ответа, несколько раз кивнул, а затем я увидел, как у него отвисла челюсть. Понял, скоро спустимся. Последнее утверждение он произнес медленно, чуть ли не по слогам. Чего там опять стряслось? Поинтересовался я. Там в приемном отделении полиция, заявил Жаров. И наша пицца. Глава 13. Что ж, вот так просто наше абсурдное дежурство перешло к кульминации. К моменту, когда моя история может закончиться. Вполне может оказаться, что полиция все же приехала за мной. Не обязательно, но такой риск есть. Я, конечно, уверен в том, что мне удалось переубедить Лену. Но человеческая душа порой остается закрытой книгой даже для психотерапевта. Чисто в теории за эти сутки она могла передумать и сдать меня властям. Либо это сделал кто-то другой. Насчет Лены я сомневаюсь. Пока что не могу поверить, что после нашего откровенного разговора она все же пошла на такое. Но лучше быть готовым ко всему. Полиция и пицца. Не выдав тревоги, усмехнулся я. Ну, такой комбинации у нас еще точно не было. Сам в шоке. Не день, а сплошное сумасшествие. Развел руками Жаров. Пойдем. Чувствую, мы там оба пригодимся. И это правда. В абсолютном большинстве случаев в приемное спускается только терапевт. При необходимости вызывает дежурного хирурга или любых других узких специалистов. Но раз приехала полиция, тут вариантов всего два. Либо они привезли кого-то на освидетельствование, либо они приехали за мной. Оба варианта вынуждают меня присутствовать в приемном отделении. В первом случае мне, скорее всего, придется заменить нарколога и установить факт опьянения. Именно из-за этого чаще всего полиция в больницу посреди ночи и приезжает. Во втором случае убедить их в подлинности своих документов с помощью системы или временно сдаться. Бегать от властей, как настоящий преступник, я не собираюсь. Все-таки у меня есть козырь нейроинтерфейс. И с помощью него, в теории, я могу убедить кого угодно. Главное, не забывать думать самому. Система могущественна, но не всевластна. Я уже давно понял, что никакой прогресс никогда не заменит здоровый и развитый человеческий мозг. А сочетание такого мозга и системы – страшное оружие. Мы с Жаровым спустились на первый этаж. Еще не успели войти в приемное отделение, а уже почувствовали аппетитный запах заказанной нами пиццы. Вредно, калорийно, не соответствует никаким медицинским рекомендациям, но уж больно захотелось себя хотя бы разок побаловать. Все равно система сжигает питательные вещества чуть ли не быстрее, чем я их потребляю. Мозгу в моем случае нужно много углеводов. Вот только картина, которая предстала перед нами в приемном, быстро отбила весь аппетит. Ничего страшного или отвратительного там не было. Просто мы с Андреем Александровичем сходу поняли, что осмотр нам предстоит непростой. «Здравствуйте, уважаемые!» Сухо поприветствовал нас полицейский и тут же представился. Инспектор патрульно-постовой службы, лейтенант полиции Хлыстов. «Пиццу вы заказывали?» Жаров весь сжался. Испугался, видимо, что за эту чертову пиццу нас теперь еще и оштрафуют. Но я-то прекрасно понимал, что мы ничего не нарушили. Законы точно нет. А вот внутренний распорядок клиники сегодня трещал по швам. Курица, ошибка в назначениях пациенту, доставка пиццы в больничный участок. Скажем так, сегодня медперсонал немного похулиганил. Да мы заказывали. А какое это отношение имеет к вашему визиту? Поинтересовался я. Вряд ли полиция подрабатывает в доставке. Патрульный Хлыстов сурово посмотрел мне в глаза. А затем звонко рассмеялся. Ну тогда принимайте заказ. Обнажив зубы, улыбнулся он. Только с ним в комплекте еще два алкаша идут. Он отошел в сторону, и мы с Жаровым увидели, что на скамье позади полицейского сидят два человека. Слева парень в легкой куртке, у него на коленях коробки с пиццей, а на них мотоциклетный шлем. Видимо, это и есть курьер, которого мы ждали. Справа от него чумазый мужичок лет 40 в поношенной спортивной форме. Взгляд у него агрессивный, спутанный. Будто вот-вот на нас бросится. И запах. Запах странный. Даже не могу сходу понять, что это такое. «Гражданин патрульный», — взмолился курьер. «Клянусь вам, не пил я. Это все он, зараза. Ща я тебя за заразу-то так по морде вмажу!» Рявкнул на курьера второй пациент. «Итак, а ну тихо!» Прикрикнул на них Хлыстов и угрожающе потянулся к своей дубинке. Очевидно, применять он ее не собирался. Просто хотел немного припугнуть бойцов и предотвратить драку. Расшумелись. «Так вы на освидетельствование их привезли?» С облегчением выдохнул Жаров. «А зачем мне еще в вашу больницу посреди ночи приезжать?» Усмехнулся Хлыстов. «Чего вы, товарищи доктора, так напряглись?» Он перешел на шепот. «Неужто сами тут что-то нарушаете? Отпраздновать еще не успели». «Мы празднуем трезво», — сухо ответил я, а затем отдал команду медсестре. «Готовьте алкотестер. Будем продувать обоих». «Чем продувать?» «Как? Продувать?» – запаниковал курьер. «Я не могу продуваться. Меня уволят. Заказы новые поступают. Господа, пожалуйста, отпустите. Я же не виноват, что этот. Цыц!» – прервал его патрульный, а затем похлопал Жарова по плечу. «Да успокойтесь вы, Андрей Александрович. Я же просто пошутил над вами. Ну чего, как в первый раз-то? Знаете же меня уже». Он перевел взгляд на меня. Ситуация оказалась несрочная, поэтому у нас, к моему сожалению, было время поболтать, пока медсестра готовила алкотестер. «А вот вас, доктор, Астахов!» Он прочел надпись на бейджи. «Я еще ни разу не встречал». «Это к лучшему», — улыбнулся я. «Надеюсь, что вы никогда не попадете к врачу с моей специальностью. Вы лучше расскажите, что случилось? Продуть-то мы их продуем. И все тесты необходимые я проведу. На этот счет не переживайте. Но мне не помешало бы понять, а что вообще произошло с этой парочкой? Хотя бы анамнез заболевания собрать. Можно. Можно я расскажу?» Поднял руку курьер. «Ну давай уже, выкладывай», — сдался патрульный. «Хоть не только мне на уши приседать будешь. У меня-то терпения нет эти бредни слушать. Может, хоть доктор окажется покрепче, чем я. Клянусь вам, я не пил. Вы сами все скоро поймете», — принялся разъяснять курьер. «Я ехал на своем мопеде, правил не нарушал, скорость не превышал. И тут на меня выскочил этот». Он указал пальцем на второго пациента, а затем отодвинулся в сторону, чтобы не получить по лицу. Он выскочил на дорогу, набросился на меня, пытался пиццу отобрать. Никак у меня не получалось от него скрыться. «Да не помню я такого», — поморщился обвиняемый. «Я вообще не собирался из дома выходить». «Конечно, не помнишь», — обиженно хмыкнул курьер.